Здравствуйте, друзья. 19:05 в Москве. Меня зовут Евгения Родионова. Это канал «Живой гвоздь». За режиссерским пультом Андрей Меликов. И с особым мнением сегодня для вас выступит политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Спасибо за приглашение «Живому гвоздю».
Да, спасибо вам, что пришли, и зрителям нашим, которые уже задают вопросы в чате. Но хотелось бы начать с Валерия Залужного, который после долгого перерыва впервые выступил публично. Выступил он на конференции Королевского объединения Института оборонных исследований в Лондоне. И это первое было выступление в должности посла Украины в Великобритании. Валерий Дмитриевич, читали ли речь выступления Залужного? Что там самого важного, на ваш взгляд?
Я не читал в полном объеме, я видел только краткие изложения. Мне кажется, самое важное, что Залужный выступил в качестве посла. Это естественно, что первая трибуна, которую он избрал, или точнее первая трибуна, которая стала публичной, это трибуна оборонного института, поскольку это все-таки бывший главный командующий вооруженных сил Украины. То, что он сказал, по-моему, находится в русле того, что он говорил и раньше, более или менее. Ну, обратила на себя внимание вот это его заявление о том, что Украина могла бы стать полигоном для испытаний западного оружия. А я бы сказал, знаете, эта идея мне понятная, но она звучит очень сомнительно. Вряд ли так приятно гражданам Украины, независимо от их отношения к России. Я догадываюсь, какое это отношение в массе своей, но даже не догадываюсь, а знаю. Вряд ли приятно осознавать, что твоя страна станет не только полем боя, но и полем для испытания, допустим, новых тактик, новой техники и тому подобное и так далее. Вы чувствуете немного лабораторными мышами, понимаете?
Ну, еще Валерий добавил о том, что пока что, несмотря на то, что да, вот действительно в Украине идет война переходного периода, подготовка к войне с новыми правилами, с новыми технологиями, но пока что ни российская, ни украинская сторона не обладает теми самыми новыми технологиями, и поэтому, говорит Залужный, единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в боевых действиях. Это о чем говорит? В целом Зеленский уже подписал продление указа и о военном положении, и о мобилизации. А в России тоже мобилизация может планироваться? Ну, конечно, вряд ли кто-то Залужного будет его словами руководствоваться, но тем не менее. Да.
Когда мы говорим о мобилизации, вспомнить знаменитую фразу, которую соотечественники произносили в адрес последнего российского императора Николая II: «Слишком мало и слишком поздно». Понимаете, все делается с запозданием. И в Российской Федерации, и в общем в Украине тоже. Я понимаю, это боязнь политических осложнений, боязнь вызвать острую общественную реакцию. Как же так, ведь мы обещали. Но если не малой кровью, то хотя бы минимизировать наши потери. Допустим, украинское руководство говорило, вот мы получаем передовую западную технику, нам надо не так много людей, как Россия, мы потому что бережем своих людей. Оказывается, без людей никуда не деться. Мобилизацию все равно надо проводить, проводят ее жесткими средствами, понятно почему. Поскольку большая часть добровольцев, а в Украине было очень много добровольцев в 2022 году, это было действительно очень мощное движение, а они погибли или выбыли по тем или иным причинам. Это безвозвратные потери уже. Естественно, наученные горьким опытом, но далеко не все испытывают желание идти на фронт. Да? И обратите внимание, что Россия, в общем, она сделала ставку на не только на кнут, а большей частью или не меньшей частью и на пряник. И обратите внимание, как этот пряник сейчас увеличивается в размерах. Я имею в виду пряник, который Россия. Мы видим буквально соревнования между регионами за то, кто больше заплатит. Но одновременно это соревнование указывает на то, что, видимо, вот тот ручеек, это может быть, была не полноводная река, но это совершенно точно был ручеек. Да, планы выполнялись, но, видимо, этот ручеек начинает иссякать. И я знаю, что генеральный штаб сейчас поговаривает, и не просто поговаривает, он говорит, ну, если вы хотите, чтобы мы добились успеха, а генеральный штаб сейчас постоянно ругаем со стороны военно-политического руководства за то, что вы же нам дали обещания, а успехов мы никаких не видим. Даже десятой части того, что вы обещали, вы не добились. Он говорит, нам нужны солдаты. Угу. Нужно, вы понимаете, что значит солдаты? Это же не Первая мировая война. Солдат надо готовить. Это первое. И второе. Ну а как тогда все эти разговоры о возможности консультации о мире? А нужны ли тогда солдаты? Нужна ли мобилизация? В общем, это очень большой знак вопроса. Это неопределенность. А, насколько я знаю, вопрос не только интенсивно обсуждается именно в российском руководстве о том, можно ли проводить мобилизацию. Я, кстати, хочу сказать, это очень важно, чтобы услышали наши зрители, власть не боится из-за этого общественных осложнений. Она не боится. Она не боится. А мобилизационный ресурс в России насчитывает 15-17 миллионов человек. Они исходят из того, что если они условно разошлют 5 миллионов повесток, то 500 тысяч, ну уж точно придет. Вздохнет, пожмет плечами и скажет, ну а что ж нам делать? А куда нам деваться? Ну а там еще и по 200 тысяч нам будут платить. И они пойдут. Но решения будут приниматься осенью. Я реально думал, что на рубеже лета осени, как и это было в 2022 году. Нет, все-таки, видимо, уже ближе к середине осени. Речь сейчас идет об этом. Вы понимаете, вот эти разговоры о мобилизации – это одновременно и такая фигура, аргумент очень мощный в дискуссии, который ведет военно-политическое руководство и Генштаб. Я уже сказал, что руководство недовольно темпами продвижения. И она говорит, что ну, мы вот посадки заморозили, сейчас мы никого не сажаем, но мы их можем возобновить. Но что Генштаб отвечает? Ну, нам дайте солдат тогда. Как же, мы не можем воевать, нам нужны новые люди. Вот так это сейчас выглядит.
Да. Хотя...
Откровенно цинично и с непонятной перспективой. Евгения?
Хотя в прошлый раз казалось, что власти напряглись из-за того, что мобилизация прошла не так, как планировалось, и им не понравилась общественная реакция. Вот.
Нет, она не была такой уж на самом деле сильной. Мы видели бурную общественную реакцию, мне кажется, в Дагестане.
О, да, в Бурятии. Там тоже были.
Да, в Бурятии, общественно. Но более на самом деле нигде. Уроки извлечены. В этот раз мобилизация гораздо лучше подготовлена с организационно-технической точки зрения. Гораздо лучше, не в пример. Я уж не говорю о системе электронных повесток, но я говорю о системе, в том числе, блокирования выезда потенциальных за границу. В этой базе от 15 до 17 миллионов человек находится. В одночасье могут закрыть выезд за границу. Помните, как они в 22-м году, в общем, через российско-грузинскую границу переходили, в Казахстан и прочее. Сейчас это возможно... сейчас эта возможность будет перекрыта.
Что касается украинских политических деятелей, Дмитрий Кулеба поедет с официальным визитом в Китай с 23 по 26 июня, и цель обсудить, значит, вопросы, касающиеся в том числе урегулирования украинского конфликта. Зеленский в последнее время тоже говорит о перспективе мирных переговоров, по крайней мере, декларирует это в официальных своих речах, в интервью западных изданий. Вот он говорил, что, возможно, мирная конференция состоится в ноябре. И вот вы в эфире с Юлией Латыниной также упоминали, что Кличко обмолвился о том, дескать, нужно провести референдум по поводу, значит, возможности мирных переговоров, спросить у людей, у украинцев, готовы ли они к этому. То есть как будто бы прощупывается общественное мнение, и мне кажется, что выступление Залужного, оно противоречило всем этим мирным поползновениям? Или вы так не считаете?
Знаете, я не вижу в этом никакого противоречия. Не только потому, что люди шизофреничны, да? Часто говорим прямо противоположные вещи. Даже с очень небольшой разницей. Такова природа людей. А дело в том, что разные люди, естественно, не могут не излагать разное мнение. Но как раз Залужный, как человек военный, я думаю, что он скорее склонен к переговорам, чем военные как раз, они далеко не сторонники продолжения военных действий очень часто. Просто не надо забывать специфику того места, где выступал Залужный. Вы же с чего начали? Это Объединенный институт оборонных исследований, Королевский объединенный институт. Понятно, о чем там говорить? Он встретился с профессионалами. Он говорил с ними на профессиональном языке о профессиональных сюжетах, как военные с военными. Но военные как раз они не очень любят воевать, видимо, потому что они слишком хорошо знают цену. и цену побед или якобы побед, и тем паче цену поражений. Что касается разговоров о мире, да, это важный сдвиг вообще в украинском дискурсе. То есть, если допускается возможность заключения мирного договора уже в этом году, ну, понятно почему, потому что в Соединенных Штатах скоро президентские выборы. Непонятно, кто победит. От этого кое-что зависит.
Да.
Поэтому не давать судьбе вести себя, тащить себя, да, если, допустим, это будет Трамп, а идти навстречу судьбе, делать вид, что, ну, или даже не делать вид, а в самом деле попытаться начать уже мирные консультации. Другое дело, что они вряд ли все-таки начнутся раньше осени, потому что она еще не испытала свои аргументы. У нее еще остались некоторые аргументы с точки зрения, насколько я знаю, с точки зрения украинского руководства, оно намерено их испытать. Сейчас вот Украина сдерживает натиск российских вооруженных сил, сдерживает довольно успешно. Этот натиск иссякает. И, возможно, Украина предпримет попытку, ну, если не добиться стратегического перелома, то, по крайней мере, отбросить российские войска, ну, допустим, на рубеже лета-осени. Может быть, это не будет напоминать столь широко разрекламированное контрнаступление, которое оказалось, в общем, честно, ничтожным по своим результатам. Но нечто похожее они могут попытаться предпринять, уже не давая такую широкую и массированную рекламу, какую давали около года тому назад, какую делали около года тому назад. Так что неизбежно приходится говорить теперь о мире, неизбежно. Но пока это разговоры, я хочу подчеркнуть, пока нет, насколько я знаю, потому что мы не можем все знать, и есть закрытые консультации, более того, консультации первые, как правило, всегда носят закрытый характер. Насколько я знаю, пока таких консультаций все же нет.
Да, и вы говорили, что консультаций нет именно со стороны Украины. То есть нет какой-то инициативы. А Россия якобы готова даже и часть территории отдать.
Ну, там несколько иначе. Россия готова осуществить обмен территориями с тем, чтобы получить округленный Донбасс, получить полностью, но отдав кусочки других новых субъектов Российской Федерации. То есть такая вот сделка России была предложена, насколько я знаю. Но вместе с тем Россия, ну, по крайней мере, та часть российского руководства, которая сплотилась вокруг Николая Патрушева, она считает, что надо договариваться на условиях признания территориального статуса. Вот то, что сейчас Россия контролирует, она должна понять. Возможно, обмен территориями, но что не подлежит обсуждению, это статус Крыма, и сухопутный коридор в Крым тоже не подлежит обсуждению.
Что касается выборов в Соединенных Штатах Америки. И зрители тоже задают вопросы. Во-первых, сегодня Камала Харрис уже получила достаточно голосов от делегатов Демократической партии для выдвижения на выборы в президенты. Вот я прошу нашего режиссера еще раз показать Камалу. Напомним, то, что Байден снялся с гонки. И сначала, вот вы тоже говорили об этом в эфирах, дескать, военно-политическое руководство России ставит ставку на то, что Трамп победит, но сегодня уже засомневались как будто в этом на фоне того, что пришла Камала, и вот мы сейчас еще и рейтинги покажем, у нее рейтинги действительно растут вверх, они пока что не достигли рейтингов Трампа, но Трампа практически достигли рейтинги Байдена, которые у него были высокие, поскольку у нее сначала рейтинги были гораздо ниже Байдена, не говоря уж про Трампа. Вот, обратите внимание, друзья, красным отмечен рейтинг Трампа, темно-синий — это Харрис, и вот голубенькая — это Байден, который вообще вниз ушел. Вот как сегодня на это смотрят из России, в Кремле, на эти перспективы?
Ну, я бы сказал, что менее оптимистично, чем прежде. Менее оптимистично. Потому что почему-то, ну не все в российском руководстве, но, по крайней мере, некоторые влиятельные люди, они думали, что Байден не снимется, и считали, что поэтому победа Трампа, ну если не предрешена, более чем вероятно. Но она и сейчас более чем вероятна, потому что пока что мы видели взрыв энтузиазма, вызванный выдвижением Камалы Харрис. Как долго этот энтузиазм будет сохраняться? Превратится ли он из первого импульса в хорошо организованную планомерную кампанию? Не выйдет ли эта кампания на плато, да, когда рост рейтингов прекратится? Это очень часто бывает в политике, это любой политтехнолог может сказать. Времени, в конце концов, не так много. Но судя по тем, я бы сказал, разнузданным репликам в адрес Камалы Харрис, которую отпустил Трамп вот только что, да, он почувствовал угрозу. Он почувствовал угрозу. Потому что когда вы начинаете хамить, именно хамить, это было хамство откровенное, то вы хамите не из чувства, не потому что вы ощущаете превосходство, потому что, скорее всего, вы таким образом пытаетесь компенсировать ну, некую внутреннюю неуверенность и слабость. И надо отдать должное, Харрис ответил ему, более чем достойно. Но я остроумно.
Да, посмотрим, как дальше будут события развиваться. Ну, то есть вы, Валерий Дмитриевич, считаете, что пока что у Трампа выше шансы?
Пока да, но до выборов еще немало времени, это во-первых. Да. Во-вторых, важнее первого, в Америке все-таки вы. Ну. Это конкуренция, понимаете? И результат выборов непредсказуем. В 2016 году ну, не было, допустим, уверенности в том, что Трамп победит. Была прямо противоположная
уверенность. Абсолютно.
Когда началась кампания 2020 года, то, казалось, шансы Трампа были очень высоки. Но пандемия все изменила. Или, по крайней мере, если не все, то очень многое. Поэтому вот есть такие факторы, которые могут вмешаться. Пока, вот с точки зрения сегодняшнего дня, шансы Трампа выше. Но совершенно точно никакой предрешенности нет. Совершенно.
Что касается Байдена, развернулась бурная дискуссия на республиканских каналах со стороны республиканцев, дескать, покажите Байдена и вообще жив ли он и так далее. Вот тут конгрессвумен от республиканцев сообщил, что потребует до конца понедельника доказательства, что президент США Байден жив. В то же время вот сегодня заявили, что завтра якобы он должен выйти и выступить с обращением перед американцами в овальном кабинете и так далее, вот как бы в том числе и доказать, что он вообще существует. Как вы думаете, с чем связана эта конспирология и конспирология ли это? Может быть, действительно такая ситуация, что он заболел, умер, а сегодня кто-то другой управляет?
Ну, заболел, может быть, недееспособен. Понимаете, в ходе предвыборной кампании стороны, конечно, пытаются набрать очки. И они не гнушаются ну, никакими приемами. Тем более, что знаете, здоровье президента страны – это не вопрос, относящийся к его частной жизни и жизни его семьи. Это вопрос, на самом деле, национальной безопасности. Это чистая правда. Особенно, когда речь идет, допустим, о здоровье президента Соединенных Штатов, главы Китая, президента России и тому подобное. Поэтому здесь нельзя упрекнуть людей в том, что они проявляют нездоровое любопытство. А вдруг наш верховный главнокомандующий не в состоянии отдавать приказы? Как быть тогда, если он недееспособен? Тем более, ну, в истории такие примеры есть, ну, были и есть, когда те или иные люди, в общем, выбывали из строя, и это скрывали. Это скрывали. Ну, вот что уж там греха таить. Вот во главе России стоит самозванец, двойник. Путин лежит в холодильнике. Пожалуйста. Вот вам беспрецедентная для мировой истории ситуация. Беспрецедентная. С 26 октября прошлого года во главе России стоит двойник. Об этом, кстати, прекрасно знают американцы.
И Байден.
Да, Байден прекрасно знает, и Трамп об этом знает. Ну что ж, если русским это нравится, если это их устраивает, ну это их право. Но теперь представьте себе зеркальную ситуацию тех американских конгрессменов, которые тоже об этом знают. А некоторые из них об этом знают. Но почему бы тогда у нас так не поступить? Кому-то приходит в голову такая мысль. А давайте доказательства подлинности Байдена. Ну, хотя бы того, что он жив и здоров. Хорошо, относительно здоров хотя бы так.
Ну, вот завтра, например, он выйдет выступать в овальном кабинете. Но это же тоже не гарантия того, что это не двойник, например, Байдена.
Вы знаете, американцы не зашли так далеко в этом искусстве, как Российская Федерация, потому что Российская Федерация готовилась к этому несколько лет. На самом деле двойников использовали довольно интенсивно всегда. А другое дело, что их использовали для обеспечения безопасности. Ну, согласитесь, это очень удобно, когда несколько кортежей сразу отправляется, и в нескольких кортежах сидят, вот три Путина сидят. А где настоящий, вы не знаете. Это, кстати, это не только, там, допустим, российское ФСО так делало. Я знаю, что американцы нечто подобное тоже делали. Что подобное они тоже делали. Ну, Россия пошла по этому пути слишком далеко. Она вышла за рамки романа там «Железная». Это уже не «Железная маска», это человек, который снял эту маску. Понимаете? Это беспрецедентно для вообще мировой истории, беспрецедентно.
Россия хотя в авангарде, да.
В Тибете были похожие случаи, но там просто скрывали смерть правителя на протяжении 10 или 12 лет.
Валерий Дмитриевич, здесь наш зритель, да, Илья Евсеев, задает вопрос. Интересная оценка Валерия Дмитриевича мирного плана Бориса Джонсона. И как этот план рассматривают в Кремле? Ну, его с Трампом, видимо. Да, с Трампом, видимо.
Если я правильно понял, Борис Джонсон это подал чуть ли не как мирный план Трампа. Если это мирный план Трампа, ну я сразу правда сказал, что я не знаю, мирный ли это план Трампа, так интерпретирует, значит, Джонсон, то в Кремле это напрягло, потому что это малоприятная перспектива. Потому что она как раз перечеркивает то, на чем сейчас стоят русские, что давайте мы договариваться на условиях нынешнего статус-кво. План предполагает статус-кво анте, то есть вернуться к границам 23 февраля 2022 года. Правда, не границам, допустим, января 2014 года, да? То есть до эпохи возвращения Крыма в родную гавань. Ну, тем не менее, это возвращение к статус-кво анте, что, наверное, было бы в целом выгодно Украине. Это было бы совершенно точно невыгодно Кремлю. А другое дело, понимаете, что вот все эти разговоры о мирном плане, вот у Трампа есть мирный план, замечательно, у Трампа есть мирный план. Наверняка Камала Харрис скажет, что у нее вопрос в том, каково содержание этого плана, мы ничего не знаем. Злые, но осведомленные языки сказали, что, похоже, у Трампа нет вообще никакого плана, кроме его уверенного вида и грозного рыка, которым он уверяет, что он, конечно же, эту проблему решит в течение суток. Ну так ведь он так решал Северной Кореи в течение суток, вы помните? Он же угрозил Северной Корее во время своего президентства, что я там разберусь быстро, а потом чуть ли не говорил, какой замечательный северокорейский лидер. Ну, я утрирую, но самую малость. Поэтому вопрос всегда в содержании. А что вы конкретно предлагаете? Есть ли возможность у американцев надавить? Да, есть. Она есть, действительно. Они могут надавить на Россию, очень серьезно могут надавить, могут тем паче надавить на Украину. Будут ли они это делать? Вопрос открытый.
Пока что непонятно. Что касается наших российских дел, МВД предложило создать базу данных уехавших из России для участия в экстремистских организациях, в каких-то сингтенках иностранных и так далее. И вот это предполагается в рамках борьбы, общей борьбы с экстремизмом. Это как одна из новостей. Значит, Госдума сегодня приняла законопроект, предусматривающий возможность признавать нежелательными в России любые иностранные организации и ввела уголовную ответственность за наказание за участие в деятельности любых нежелательных организаций. Вот наш, например, коллеги-журналисты, которых признали таковыми, получается, уже вне закона, вне российского закона. Вы говорили о том, что, дескать, сегодня есть план у Патрушева и его команды усилить виток репрессий против ультрапатриотов. Но пока что мы такого не замечаем. Продолжается преследование несогласных, прежде всего.
Несогласных вообще прессуют на всех фронтах. Их проще всего прессовать, понимаете? Чего проще объявить, допустим, «Дождь», и уже объявили нежелательную организацию? Это же очень просто. Они же не прячут, правда? Это медиа, оно действует публично. Залог эффективности медиа – это как раз публичность. Теперь любой человек, который дает коммент, публичный какой-то коммент, сказать, как-то высказывается на канале «Дождя» или на канале еще какой-нибудь нежелательной запрещенной организации, он автоматически подвергается угрозе, ну, риску уголовного преследования. Сперва штраф, потом уголовное преследование. Это попытка, ну, знаете, есть такой, ну, цинично звучит термин, дисциплинировать общество. Мне кажется, его и без того дисциплинировали. Оно уже и без того забито, оно голову поднять не может. Но власть, она всегда опасается лидеров общественного мнения, вне зависимости от того, к какой политико-идеологической нише эти лидеры относятся. Значит, сперва били, вы помните, по либералам и гражданским активистам. Логика была очень простая. Их выдавили за границу, их превратили в иноагентов, кого-то посадили. Потом, значит, левых осталось уже немного. Значит, посадили там Бориса Кагарлицкого, объявили иноагентом, экстремистом, еще кем-то.
Террористом, да.
Работников, как сказали бы в советское время, в 30-е годы, культурного фронта. Причем, обратите внимание, сразу две ветви. Поп-культура, вот разгром и преследование по итогам этой голой или полуобнаженной вечеринки. И одновременно дело наших драматургов, да? Пожалуйста. Это различные аспекты культурной жизни. Но запугали всех.
Абсолютно.
Запугали всех. То есть, осталось, что у нас не охвачено? У нас осталась неохвачена ультрапатриотическая страта. Вот пока посадили одного только Стрелкова. Но, видимо, мало. А что это вы распоясались? Что это вы нам тут военкоры подбрасываете? Как нам правильно воевать? Что вы нас критикуете? А вот посмотрим, какие у вас... О, у вас в подписчиках там... У кого 500 тысяч, у кого миллион. Вы опасны. А для того, чтобы запугать эту страту, совсем не обязательно, да, впрочем, как и с культурой, как и с либеральной позицией, сажать сотни и тысячи людей. Достаточно пары десятков. Достаточно вообще дюжины.
Показано.
Потому что негативный эффект, который создают современные медиа, в первую очередь социальные, он колоссален. Они создают атмосферу страха. Мы сами по себе эту атмосферу формируем. Потому что мы рассказываем и передаем друг другу. Посмотрите, вот здесь человек поставил лайк, а здесь, не дай бог, он сделал перепост, а здесь он дал комментарий этой самой нежелательной организации. Таких случаев на самом деле немного. Счет идет на десятки и сотни. Максимум на сотни. Тех, кого можно назвать политзаключенными, ну, по различным оценкам, в России не более 2000 человек. Хорошо, может быть, их число выросло сейчас. Вы понимаете, это же совсем немного, это же не сравнить с теми сталинскими десятками, сотнями тысяч репрессированных, расстрелянных. Но нужный эффект уже достигнут. А почему сейчас так стремятся к этому эффекту, да, и хотят там YouTube прикрутить, и WhatsApp прикрутить? Потому что боятся проблем на социоэкономической почве, что ситуация социоэкономическая ухудшается. Опасаются этого. Значит, надо что сделать? Исключить точки консолидации, исключить возможность коммуникации или, по крайней мере, ограничить эту возможность коммуникации. Вот что власть превентивно и делает. Но, знаете, это вот логика такая. Вот здесь может вырасти трава. Отлично, давайте асфальт. Давайте все здесь заасфальтируем, чтобы ни одна травинка не пробилась. Недостаточно ее подстригать. Если раньше можно было сказать, газон подстригали, то сейчас просто это все заливают асфальтом. Ну, как благоустраивают Москву, да, вот то же самое тому, как государство, точнее, я бы сказал, силовая часть государства намерена поступить по отношению с обществом. И она делает это довольно эффективно, ничего не могу сказать. Люди запуганы, это правда. Смотрите, они боятся там голову поднять в прямом смысле слова. Любая активность у нас же уже наказуема. Пока еще можно помогать кошечкам и собачкам, по счастью. Пока еще можно.
Пока.
Но скоро, боюсь, это тоже может оказаться...
Да, вот зрители наших тоже хочется проинформировать, что Минюст начал рассылать предупреждения за репосты изданий иноагентов без маркировки. И пользователям грозят штрафами теперь. Поэтому, друзья, если вы будете какой-то репост делать иноагента, это можно делать, это не запрещено, потому что да. Делать репосты нежелательных организаций уже запрещено. Но, тем не менее, просто делайте небольшую сноску, что, дескать, вот издание внесено в список иноагентов или там публичный этот человек. И к вам тогда не придут со штрафами, просто лишняя безопасность не помешает, мне кажется, нашим зрителям. Дождь не иноагент, поэтому можете смело делать репосты и, как говорится, делиться этим выпуском со своими друзьями, знакомыми в своих социальных сетях. Что касается, здесь Ирина как раз в чате задавала вопрос, что Валерий Дмитриевич знает про судьбу Бориса Кагарлицкого и каковы его перспективы, Кагарлицкого имеется в виду. Вот вы про него просто упомянули.
Я понимаю. Знаете, это все вписывается вот в рамки той логики, которую несколько минут ранее я описывал. Они просто хотят запугать всех, и они запугали. Понимаете, просто более видного левого интеллектуала в России не было. Ну вот Удальцова взяли, да, это вроде как левая практика. Говорят, ах, Борис уже там безобидный. Ну действительно, я знаю, он милейший человек. Действительно милейший, очень приятный, симпатичный собеседник. Но дело в том, что он известен, понимаете? Он референтная фигура условно вот для этого круга левых интеллектуалов. Вот его взяли, и все сразу замолчали. Ну, может быть, они там, конечно, сейчас встречаются на каких-то тусовках, как там советская география описывала, значит, большевистские маевки начала 20 века, может быть, что-то происходит. Но в целом эта жизнь просто перестала биться, она перестала циркулировать. Надо запугать всех, не оставить ни один сектор не охвачен. Вот с Беркович Петричук точно так же. Дело не там не в опасности их пьес, нет, нисколько. Дело не в том, что кто-то там влиятельный написал донос. Это нет, насколько я знаю. Это не так. Это довольно случайный выбор. Довольно случайный. Если там в случае с левыми интеллектуалами он был довольно обоснован, понятно. Ну, вот таких фигур, как Горлицкий, имеющих международное влияние. А здесь просто взяли и сказали, органы не ошибаются. И органы это дело доведут до конца. Обратите внимание, что эти две несчастные женщины, они же не были политическими активистками никогда.
Это правда.
В общем, они делали культурные заявления, потому что их пьеса – это культурное, сильное культурное заявление. Но это не и моральное заявление. Но это не политическое заявление, это не идеологический манифест. Никогда им не было. Поэтому говорю, это в целом давление на вот эту самую культурную среду. Им пока молчите. Потому что власть прекрасно знает, что эти мастера культуры, они, в общем, против происходящего. Она добивается их внешнего покорства, внешней лояльности. Вы не должны выступать против. Не надо выступать против. Хотите зарабатывать? Вот будет у вас возможность госзаказ. Мы будем снимать замечательные сериалы, замечательные фильмы, значит, о войне, о старой войне, о новых, там, если потребуется, войнах и так далее и тому подобное. Вы хотите же не просто жить, но хорошо жить. Если вы хотите просто жить, молчите. Если хотите хорошо жить, лежите зад. Вы должны лизать нам зад. Давайте, вперед. Тогда вы получите два театра, допустим, да? Может быть, кто-то и третий со временем.
Да, знаем таких деятелей. И как раз сегодня досье центра выпустило расследование. А, прежде всего, хотела извиниться перед зрителями, немножечко ошиблась или оговорилась. «Живой гвоздь» можно поддержать и можно репостить. «Дождь» нельзя, потому что это нежелательная организация. Но, тем не менее, коллеги работают, и мы им желаем всяческих успехов. Вот, досье выпустило расследование о том, как в администрации президента планируют поставить культуру на службу в войне. И вот тут говорится о том, что, дескать, Кремль за 2,5 года все-таки не смог сплотить общество, его милитаризировать достаточным образом. Недовольно руководство, что нет такой вот, не знаю, поддержки массовой специальной военной операции, так называемой, и так далее. И здесь говорится о том, что будут финансировать, государство будет финансировать только, не знаю, книги, фильмы, спектакли, которые так или иначе посвящены вот, ну, сегодняшнему, не знаю, дню или патриотизму.
Это госзаказ. Да, вы правы, Евгений, это госзаказ. Но, видите, я думаю, что не успеют.
Не успеют.
Потому что сначала исходили из того, что это все окажется короткой ситуацией. Ситуация оказалась длинной. Она затянулась, мягко говоря. Ну, что-то подсказывает мне, что вот только-только финансирование откроется, да, значит, там планы будут сверстаны, выяснится, что пора уже все сворачивать. Ну, впрочем, деньги будут потрачены. Это даже очень даже хорошо, понимаете, если планы потом придется сворачивать, а деньги уже спишут. Я бы сказал, с некоторым опозданием, но дело даже ведь, понимаете, не в том, что это там сериалы, допустим, о войне. Нет, дело в том, что это новая форма, новая стратегия работы с культурой вообще. Вот с одной стороны, я сказал, есть кнут запугать. Причем что поп-культуру, что, да, займем там традиционной, не обязательно высокой, но традиционной культурой, да. Вот. А с другой стороны, вам предлагают пряник, пожалуйста. Вы можете там сыграть. Вот я знаю, допустим, у меня есть очень хороший друг. Я не буду называть его, сейчас поймете, почему. Он блестящий актер с очень хорошей фактурой. Я знаю, что ему несколько раз предлагали там сыграть роли, скажем, некого украинского генерала за очень хорошие деньги, вежливо, но с непреклонной решительностью, он отказывается. Говорит, ну я вообще-то себя уважаю.
Друзья, напишите в комментариях, кто бы это мог быть. Честно говоря, теряюсь в догадках, так.
В таком патриотическом фильме, значит, ему там предлагали такие роли сыграть. Говорит, что нет, я все-таки буду держаться от этого подальше. Понимаете?
Да? Ну, пока что можно вот так вот отказаться и...
Можно, нет, отказаться не всегда можно. Понимаете, не очень сложно деятелю культуры и искусства открыто заявить свою гражданскую позицию. Он будет подвергнут со стороны власти давлению, остракизму. Его просто отлучат. Он не сможет заниматься своей профессиональной деятельностью. Но не совершать подлость можно. Вы не можете порой сделать добро, но почти всегда вы можете не совершать зла. Такая возможность существует до сих пор. По счастью.
По счастью. Зрители спрашивают, что сегодня в элите происходит. Так, здесь задавал вопрос, сейчас я найду в чате. Алексей, насколько я помню, есть информация, дескать, существует конфликт между Белоусовым и Набиуллиной и Володиным. Так ли это, вот насколько вам известно, и, собственно говоря, что они делят?
Я думаю, что роль и значение этих конфликтов очень-очень в высшей степени преувеличены. Угу. В высшей степени, насколько я знаю, это все, если не полностью, то большей частью пиаровские ходы. Потому что Белоусов фигура, конечно, серьезная, но она не настолько самостоятельная, чтобы, допустим, конфликтовать с Эльвирой Сахипзадовной. Более того, от Эльвиры Сахипзадовны сейчас очень многое зависит. От нее зависит фактически спасение российской финансовой системы. Как бы к ней ни относиться, она в высшей степени профессиональна. Она на протяжении 2,5 лет спасала российскую финансовую систему, спасала ее. Сейчас ей предстоит самое тяжелое испытание, потому что с точки зрения экспертов, работающих во власти, я подчеркиваю, не тех комментаторов, которые вот подобно мне выступают на «Живом гвозде» или других каналах, а тех, кто обслуживает власть. Они называют социально-экономическую ситуацию и финансовую ситуацию предкатастрофической. И поэтому Набиуллиной колоссальная важность и миссия спасти Россию от финансовой катастрофы. Другое дело, что говорят, это уже невозможно. Но обратите внимание, что сотрудникам Центробанка, руководству, решили выдать табельное оружие, по крайней мере. А у Набиуллиной увеличили охрану. Только вопрос в том, это охрана или конвоиры. Никогда не знаешь. Если тебя окружают вооруженные люди, зачем они именно тебя окружили? Поэтому я не очень верю, честно говоря, исходя вот из реального расклада вещей, что идут какие-то дискуссии, такие непримиримые. Нет, это маловероятно. Маловероятно.
Вот, кстати, интересно, Валерий Дмитриевич, вы говорите, что ситуация предкатастрофическая в экономике, но к нам опять же приходила Наталья Зубаревич, и вот сегодня Денис Волков из Левады-центра, и они говорят, что ну, экономика стабильная, зарплаты растут, и действительно, поэтому люди, они как бы не ощущают какой-то, не знаю, не то чтобы угрозы, не ощущают того, что идет специальная военная операция, что идут боевые действия, и в принципе им хорошо, зарплаты растут, а что расстраиваться? Или это вот только иллюзия?
Это видимость. Это название, да, одной книги, я все время забываю автора. Казалось, что все будет вечным, пока вдруг не кончилось. Вот то же самое применительно к сегодняшней ситуации в России. У кого-то расплаты, да, у тех, кто вовлечен в военное производство. На самом деле денег в бюджете уже не хватает, он трещит. Поэтому предполагается резко увеличить налоги на малое и среднее предпринимательство. Уже в этом году, уже этой осенью. Потому что нужны деньги. Потому что страна может оказаться, если это не будет сделано, альтернатива – это невыплата пенсии в срок, невыплата зарплат бюджетникам в срок. Немного
Они сейчас не шикуют, да, мягко говоря.
Отнюдь не такая радужная. Ну, можно сказать, что люди ощущают... Понимаете, вот отношение к военным действиям очень простое. Не то, что они не хотят это видеть. Они не хотят. Они хотят от этого отдалиться, потому что это очень тяжелый фон. Я понимаю, что это звучит цинично и оскорбительно по отношению к украинцам, да, которые как бы не хотели отстраниться от этого не могут. В России такая возможность существует. Но на самом деле это все равно вести. Это как слон. Он стоит в посудной лавке, он может не двигаться, но вы его не можете проигнорировать. И я знаю, что вообще-то самоощущение у людей довольно мрачное, что перспективы особые никто не видит. Да, и пользуются возможностью зарабатывать, это правда. Ну, представьте себе, если ваша прибыль на производстве протезов выросла в 3 раза за год, да, ну, кажется, это каким-то сомнительным духом. Это я, кстати, говорю о вполне реальных вещах. Я знаю людей, которые занимают, там, зарабатывают на производстве медицинской техники. Их доходы выросли колоссально. Но они, тем не менее, испытывают из-за всего этого постоянное беспокойство. Человечески, мне кажется, вполне естественно. Поэтому в данном случае я доверяю все-таки скорее при всем уважении к Зубаревичу, это блестящий профессионал, и к Волкову, действительно блестящий. Я доверяю мнению тех людей, на которые ориентируется сама власть, понимаете? А эти люди, они сосредоточены в аналитических структурах при совбезе, настроены, я бы сказал, алармистски.
Да. И вот как раз про то, что денег в бюджете не хватает, сегодня во втором и третьем чтении, насколько я поняла, приняла Госдума законопроект, который повышает в разы размер госпошлин при обращении в суд. Причем там любые госпошлины повышаются. Если там имущественного характера с 400 до 4000 рублей, значит, тут какие-то трудовые споры, с 300 пошлина повышается до 3000 рублей. Ну, за развод мы вспомним, что пошлина повысилась в 8 раз до 5000 рублей. Ну, то есть вот тоже потихонечку там все...
Да, нечего судиться, Евгения, нечего.
Действительно.
Иди в суд, нечего, договаривайте сами. Суд не для этого. Парламент не место для дискуссий, а суд не для того, чтобы вы туда лезли со своими мелкими, жалкими, ничтожными проблемками.
Да, ну, объективно, конечно, очень дорого. Итак, бюджетники сегодня действительно, неважно, живут. Даже Наталья Зубаревич, кстати, подтвердила. Потому что у них-то индексация минимальная, а цены растут просто колоссально в магазинах. Да. И вот зритель у нас тоже спрашивает, Андрей, как Валерий Дмитриевич относится к Дугину? Что он, как специалист, знает про прошлое Дугина и общество из Южинского Мамлеевского кружка? Не знаю, чтобы
да,
это было.
Ну, кое-что знаю, но не так, чтобы много. Я ошибка никогда этим не интересовался, честно скажу. Если в целом мое отношение сформулировать, ну, это сарказм. Это сарказм. Исходя из того, что... Ну, я знаю в том числе вещи, которые не знают другие. Ну, я уж, извините, эти вещи не буду рассказывать просто. Но все это мне заставляет относиться очень саркастично, чрезвычайно. Александр Белевич никогда не был той фигурой, которую ему приписывали роль и значение, возводили его западные наблюдатели, никогда ничего подобного и близко не было. Это я знаю совершенно точно. Ну, а все остальное, ну, на совести клаки, на совести людей, которые любят раздувать мифы и прочее, прочее, прочее.
Ну, то есть он не влияет, не имеет никакого влияния культурного, философского на Кремль, на общество?
Он имел такое влияние, безусловно. Оно было, мне кажется, заметным в начале нулевых годов, может быть, даже первые, вот с конца 90-х, начала нулевых, первого десятилетия 21 века на университетскую и вузовскую в целом молодежь. И вузовский корпус преподавательский, в основном провинциальных вузов, не Москвы, я могу сказать совершенно точно. Да, он повлиял. Другое дело, как повлиял? Может быть, этим людям надо молоко за вредности передавать? Я совсем не исключаю. Даже склонен полагать, что, наверное, да, бы стоил им давать молоко за вредность этого влияния, которое они испытали.
Да. И вот хотел добавить словам Валерия Дмитриевича по поводу давления на сотрудников культуры и шоу-бизнеса. Вот вспомним тоже Наталью, господи, Ивлееву, Анастасию, да, которая после «Голой вечеринки» извинялась, целый большой выпуск записала с какими-то, с тем, что она ездила на Донбасс в свой день рождения, что она будет служить России, не знаю, записывать ультрапатриотические ролики, креативно, интересно. Но это видео было просто больно смотреть, зная вообще прошлое там Анастасии и так далее. А сегодня, во-первых, у нее арестовали имущество за то, что за невыплату налогов, и вот некоторые СМИ сообщали, что, дескать, даже выезд за границу ей заблокирован. Но это нужно подтверждение этой информации. То есть вот, пожалуйста, хотя человек все сделал для того, чтобы...
Ну, вы знаете же, не могут всех прощать, правда, Евгений? Это первое. Второе. Может быть, она недостаточно разоружилась перед партией. Может быть, как говорили в 30-е годы, недостаточно покаялась. Может быть, ей надо на трудности и на коленях ползти на передовую. Кто знает. Может быть, рассчитывают именно на это. Я этого совсем. А может быть, надо просто преподать публичный, понимаете, очень важно, показательный урок. Вот с Киркоровым такой урок не проходит, но это более важная, более нужная фигура. Киркоров довольно быстро продемонстрировал свою лояльность, все вернулось на круги своя с ним. Ну, значит, с Ивлеевой, ну, не настолько она нужна и важна. Давайте пожертвуем теми, кого нам не жалко. Кто для нас не представляет важности, не имеет особой цены. Это цинично, да, но так действует государство. Особенно в России. В России оно так и рассуждает очень важно, и действует. В других странах, может быть, так и действует, но, по крайней мере, так не рассуждают.
Путин переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза Российской Федерации, ну или человека, похожего на Путина. Тем не менее, что это значит для Сергея Шойгу?
Да, Сергей Шойгу – это исключительно комедийная фигура, роль и значение которого ничтожны, это понятно всем. И то, что остались все замы, и то, что возглавляет этот Нургалиев, на самом деле по-прежнему руководит всем этим, правда, уже из-за кулис, Николай Платонович Патрушев, это все хорошо знают. Кстати, заседание Совбеза ведет Патрушев. Он по-прежнему ведет заседание. Это не только присутствует, он ведет. Когда там особенно обсуждаются военно-политические вопросы, иногда он дает слово человеку, которого называют президентом, и иногда не дает, не считает это нужным делом. Вот вам истинная табель о рангах в Российской Федерации. Не все то, чем кажется, понимаете, является действительно.
А кто управляет Россией, вот помимо Патрушева? То есть какие есть группировки основные?
Огромную роль и значение играет Чемезов. Огромную роль и значение. Его влияние, наверное, не уступает влиянию Патрушева. Значит, ну и еще несколько человек. Я вам перечислять не буду, потому что помимо этих людей есть еще, ну, я бы сказал, некие уже сетевые структуры, которые находятся в тени, но тем не менее оказывают некоторые довольно существенное влияние на процесс, происходящее в России. Пока что существуют между вот всеми этими группировками. В общей сложности во главе России стоит около 20 человек сейчас. Вот она поделена на сферы ответственности, да, около 20 человек. А пока между ними консенсус, но кажущийся. То есть осенью этот консенсус, насколько я знаю, будет нарушен уже бесповоротно. Он и сейчас-то трещит по швам, поскольку осенью предстоит решить главный вопрос, кто же все-таки возглавит Россию по-настоящему. Вот этот вопрос должен решаться. Ну, могу сказать, что, допустим, премьер-министром будет новый человек.
Не Мишустин?
Нет, Мишустин уйдет. Премьер-министр прочат Дениса Мантурова, креатуру Чемезова как раз. Ну, то есть, если говорить о разграничении в целом, то Чемезов скорее имеет определяющее влияние на социально-экономический блок, а Патрушев на силовую.
А чем
ну, там себе самостоятельные фигуры. То есть, это довольно непростая конфигурация, и она очень динамична.
А чем у них векторы отличаются преимущественно? Или просто у них разные сферы? Одни силовики, другие экономисты?
Вы знаете, у них и разное мировоззрение. Насколько я знаю, Николай Платонович искренне сожалеет о гибели Советского Союза. Один из немногих вообще-то. Искренне сожалеет. И он хотел бы он хотел бы воссоздать его в том или ином виде. Да? И более того, он сторонник государственного социализма. Понимаете, это очень важно. Когда вы обращаете внимание на то, как идет национализация, сейчас ее чуть-чуть притормозили, но не остановили. Он сторонник этого. А, допустим, Чемезов, он сторонник все-таки капитализма. Можно сказать, государственного, но капитализма.
Технократ.
Да, да, технократ, пожалуйста, в широком смысле технократ. Поскольку в этом смысле гораздо более современный человек. Плюс у них разный взгляд на то, как решать проблемы с Украиной. Ну, на будущую формулу мира. Здесь они тоже очень серьезно расходятся. Я бы сказал, позиция Чемезова более гибкая и более компромиссная. Он склонен к более широкому, гораздо более широкому компромиссу, чем Патрушев и те люди, которые стоят на стороне Николая Платоновича. То есть различия существенные. Они, вот, знаете, они мировоззренческие, это очень важно понимать. То есть вот Патрушев – это олицетворение старого советского чекизма. Со всеми его, кстати, сильными, были сильные стороны. И, в общем, слабыми и дурными сторонами. А Чемезов, ну, это другой человек. Да, он тоже выходец из этой среды, он же все-таки работал во внешней разведке, он занимался другими делами. Это довольно существенное мировоззренческое различие, и оно многое определяет сейчас в их стиле действий и в их стратегиях, и в их взглядах на будущее. У них разный взгляд на будущее.
А почему именно осенью определиться, кто возглавит Россию? Но не на выборах же российских.
Знаете, да. Я вот буду как раз 25 июля проводить свои мероприятия и объясню, почему осенью. Вот. Давайте я приберегу чуть-чуть интриги. Ну, вы понимаете, да, это необходимо.
Согласна.
Дальше, ну, если очень общо, дальше откладывать им уже, видимо, не удастся. Вот бывает так, когда приходят к необходимости, знаете, как в вестернах, да, финальная сцена, два ковбоя, закат. Кто первым?
Патрушев и Чемезов, да.
Достанет свой код.
Да.
И зрители, которые могут превратиться в участников.
Потрясающую картину вы нарисовали. Даже вот я как-то замечталась. По поводу старого советского чекизма, друзья, заходите, пожалуйста, на сайт shop.diletant.media. И у нас там выставлена целая серия книг. Это целый пакет. Ягода, Ежов, Серов, Берия, Андропов и Дзержинский. Вот обратите внимание, это целый пакет, 6 книг. И таким образом вы сможете со скидкой купить их для изучения, какой действительно он был, как Валерий Дмитриевич сказал, старый советский чекизм. И, друзья, чтобы знать историю, не повторять ошибок, тираж ограничен, 750 экземпляров, поэтому, друзья, успейте зайти, и таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь».
Евгений, и узнайте о будущем. Прочитайте эти книги и узнайте все о будущем.
А, то есть что вот такое нас ждет будущее? Ну, слушайте, даже не знаю, что сказать. Ну да, по крайней мере, можно какие-то аналогии проследить и вообще найти отличия. Эти деятели, они все-таки неоднородные. Их в один ряд я так перечислила, но они разные, несмотря на то, что работали в такой одной структуре силовых ведомств советских. Здесь очень забавный вопрос был от зрителя Константина. Вот специально для... По поводу просто Советского Союза вспомнили. Вот тут такой вопрос задает Константин. А верил ли Валерий Дмитриевич в своей молодости в принципе коммунизма? Как и когда от них отказался, если верил?
Да, ну, может быть, я это не формулировал как принцип коммунизма. Я бы это, наверное, назвал как некий принцип социальной справедливости. Я верил, что можно построить... справедливое общество, справедливый мир. А как я начал отказываться? Ну, не хочу сказать, что советская действительность разрушала, хотя это было. Это действительно... Знаете, наверное, ключевую роль, как я вот сейчас уже ретроспективно вспоминаю, сыграла фраза из этого рокового романа. «Мастер и Маргарита». Помните, там Понтий Пилат говорит: «Царство любви и истины никогда не наступит». Вот и все. Потому что вот тот мир, который пророчили коммунисты, это для ангелов. Люди такой мир построить не могут, и в таком мире они жить тоже не могут. Но это не означает, что не надо стремиться к справедливости. Надо, потому что современная Россия – это, конечно же, антитеза справедливости. антитеза. Это воинствующий морализм, это социальный ад, в прямом смысле социальный. Это колоссальное антропологическое насилие, просто колоссальное. Вот все, что происходит в России, это антитеза нормы. Антитеза здоровья, антитеза нормы, антитеза морали. Да, против этого надо бороться, безусловно.
Спасибо огромное, друзья. Будем бороться против несправедливости с помощью ваших комментариев, лайков и, конечно же, с помощью лекций Валерия Дмитриевича Соловья, которая у него там какая-то секретная лекция будет, да, я так понимаю, закрытая, на которую можно прийти, и там вы узнаете, кто же, значит, осенью...
Онлайн подключиться, приходить не надо, еще бы не хватало, чтобы подвергать людей избыточному риску.
Да, онлайн подключиться, да, я думаю, что можно узнать в соцсетях Валерия Дмитриевича, да, кстати, а где это можно узнать прежде всего?
А да просто люди могут зайти там в мой телеграм-канал «Доктор Соловей» и там увидеть ссылки, зайти на мой YouTube-канал, там тоже всегда эти ссылки есть. Так что абсолютно. Это совсем не нужно.
Да, отсылаем, друзья. Спасибо огромное, Валерий Дмитриевич. Друзья, напомню, что у нас был в гостях политолог Валерий Соловей. Спасибо большое вам за беседу. Андрею нашему спасибо за то, что показывал картинки режиссеру и сопровождал трансляцию. И вам спасибо, друзья, за то, что задавали вопросы, и большое количество вопросов прислали, и заранее, и во время эфира активно писали, комментировали. Не забывайте после эфира комментировать. И поддерживать «Живой гвоздь» можно поддержать по донатам, которые, по QR-кодам, которые указаны на экране, можно поддержать, зайдя в shop.diletant.media и приобретя какую-нибудь интересную книгу либо про советских чекистов, либо другую историческую литературу, которая там в широком варианте представлена. Также там есть и журнал «Горби». Заходите, друзья, и помогайте независимым медиа, пока что они еще в России существуют, пока YouTube не заблокировали, по крайней мере, до осени будем работать. Спасибо огромное. К сожалению, сегодня хочу сказать, что в 21.00 статус программы не будет, поскольку Максим Курников и Екатерина Шульман со своей программой ушли до конца августа в отпуск, но потом они вернутся с новыми силами, с новыми идеями и с новыми передачами. Спасибо еще раз огромное, до скорых встреч, пока.
Спасибо, до свидания.